Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Передача цикла «Российские регионы». Речь пойдет о Челябинской области. Почему Олимпиада в Сочи уже не получит статус «зеленый». И всю первую половину часа сегодня мы посвящаем интервью с министром иностранных дел Молдовы. Что он почувствовал, когда началась война России против Грузии? Чем конфликт в Приднестровье отличается от конфликтов в Карабахе, Южной Осетии, Абхазии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министерство юстиции Молдовы в прошлом месяце зарегистрировало Исламскую лигу, организацию, представляющую интересы мусульман страны. Сейчас, в связи с приближающимися местными выборами, церковь и коммунисты развернули кампанию против правящей либеральной коалиции, и вопрос разделил страну. Аналогичным образом оппозиция либеральному правительству воспротивилась принятию антидискриминационного закона, поскольку он запретил бы дискриминацию по принципу сексуальной ориентации. Стремление нынешнего правительства Молдовы к развитию по западной модели не дается легко. Об этом с моим коллегой, ведущим итогового выпуска программы «Время свободы за день» Андреем Шаром, мы беседуем с министром иностранных дел Республики Молдова Юрием Лянке. Внутренняя ситуация в Молдове – это только один из факторов, замедляющих движение страны на Запад. Есть еще и фактор российский. «Москва назад не тянет?» – спросила я министра Лянке.
Во-первых, давайте посмотрим на реалии наших дней у нас дома в Молдове. А если посмотреть на внешнюю торговлю, то сегодня уже 50% нашей внешней торговли приходится на рынки Европейского Союза. То есть это уже реалии, которые, не знаю, если мы хотим их менять. Но опять же, это не означает, что мы хотим как-то проигнорировать российский рынок. Безусловно, были определенные проблемы. Определенные проблемы в 2006-2007 годах, когда из-за определенных политических проблем у нас произошел тот большой эмбарго, который привел нас к тому, что сейчас российский рынок занимает меньшую долю в нашей внешней торговле. Наше движение к Западу как бы исходит только из того, что мы хотим обязательно ориентироваться только на европейский рынок. Наше движение к Западу или к Европейскому Союзу мы больше понимаем как попытку построить такую же политическую систему, которая позволяет людям жить достойно. Для этого нужно нам построить такие институты власти, которые позволяют, с одной стороны, уважать права человека, а с другой стороны, позволяют людям работать без проблем. Когда бюрократия помогает людям, они создают дополнительные проблемы. Когда экономика демонополизирована, когда юридическая система, не так, как сегодня у нас в Молдове, работает в очень нетранспарентных условиях, когда люди теряют доверие к институтам власти, в том числе к нашей правовой системе, и поэтому они находят свое будущее вне Молдовы, и поэтому у нас даже сегодня еще продолжается довольно-таки сильный отток граждан Молдовы и в Россию, и в страны Европейского Союза. Посмотрите по опросам общественного мнения, постоянно 70-75% колеблется чуть-чуть эта цифра, но 70-75% молдавских граждан выступает за то, чтобы Молдова вступила в Европейский Союз, потому что они понимают, что это означает определенная модель, это означает определенная политическая система, это означает определенные ценности, и стандарты, и так дальше. Посмотрите, та же Чехия смогла продвинуться довольно-таки быстро, имея очень активную помощь и поддержку и финансовую, но и политическую, и даже экспертную со стороны стран, которые до этого были находились в Европейском Союзе. Но опять же, это очень ясный выбор для нас. Но это не означает, что мы хотим как-то отказаться от России, и не только от рынка, потому что я не хочу свести все наши взаимоотношения с Россией только к каким-то торговым коммерческим интересам. Большая часть наших граждан работает в России. У нас в Молдове большое количество граждан Молдовы этнически русские. Вот это все создает благоприятные предпосылки для того, чтобы у нас был очень плодотворный диалог. Проблемы еще существуют, безусловно, есть разница в подходах по некоторым очень важным для нас проблемам, но я уверен, что со временем мы найдем решение.
Что вы ощутили, что почувствовали, подумали, когда началась российская война против Грузии?
Честно признаться, это, наверное, не самые приятные минуты, потому что в первую очередь думаешь о тех людях, которые живут там, которые проживали в тот момент и в Южной Осетии, и в остальной части Грузии. И, безусловно, сожаление, что не нашли нужных решений политических. Почему-то вот было найдено как единственная возможность решения спорных проблем военным путем. Потому что всегда самое плохое, когда говорят вместо дипломатов пушки и военные. Ну, я рад, что с тех пор, в принципе, по крайней мере, насколько я понимаю, нету больше военных столкновений. Я очень надеюсь, что вот эта составляющая по компонентам военной будет уменьшаться там. Я, безусловно, подумал также о нашем положении. И перед счастью, с 92 года, когда у нас были военные действия, которые привели к человеческим потерям, Таенин во многих молдавских семьях, будь то по левую сторону Днестра, будь то по правую, я очень счастлив, что у нас с тех времен не было этого повтора, и я даже считаю, что нам вообще нужно было бы уменьшить в нашем регионе вот эту военную составляющую. Поэтому я говорил с господином Лавровым и с другими коллегами в Москве, что было бы очень хорошо те же миротворческие силы, которые сегодня состоят из солдат, чтобы демилитаризировать этот компонент и создать миротворческие силы, которые состоят больше из гражданских и, может быть, полицейских специалистов, и чтобы это были международные силы. И тогда я уверен, что это будет вот такой состав, будет способствовать решению конфликта, будет направлять правильные психологические, если хотите, сигналы для тех, кто живет по правую и по левую сторонам Днестра.
А что отличает приднестровскую ситуацию от ситуации, скажем, в Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе?
Я думаю, что есть определенные сходства, но есть и большие отличия. И, наверное, самое большое отличие состоит в том, что, несмотря на все преграды и препоны, которые существуют вот в этом ежедневном общении, но, тем не менее, люди общаются. У нас никогда не было такого, чтобы приостановилось полностью общение. Насколько я знаю, часто люди, у которых есть проблемы со здоровьем, в левобережье приезжают на правый берег, и отношения такое же, как граждан, проживающие на правом берегу Днестра. Посмотрите на то, как работают компании, экономические агенты в Приднестровье. Вы знаете, что у нас есть определенные преференции торговые взаимоотношения с Европейским Союзом. Так вот, все компании, агенты, которые существуют, которые работают в Приднестровье и заинтересованы в торговле с Европейским Союзом, они все зарегистрированы в Кишиневе и пользуются теми же правами и теми же льготами, которыми пользуются и другие молдавские агенты. Так что у нас нет этого противоборства, нет этого отсутствия полного контактов. И это, я считаю, что очень хороший элемент, который поможет нам решить вот эту нашу большую проблему и сделать так, чтобы страна воссоединилась.
Господин Лавров, которого вы упомянули, говорит о необходимости прямого контакта, о том, что переговоры должны вестись при большом количестве посредников, наблюдателей, ОБСЕ, ЕС, Соединенные Штаты, Россия, Украина. Главное – это прямые переговоры между Кишиневым и Тирасполем.
А мы этого не исключаем, и наоборот, за прошедшие полтора года мы сделали не один шаг, направленный на то, чтобы взаимодействие между нами и Тирасполем было намного лучше. И это мы взаимодействие понимаем не только как контакты с лидером или с лидерами Приднестровья, а как контакты с бизнес-сообществом, как контакты между простыми людьми, как контакты и помощь в развитии определенных социальных проектов. Допустим, мы приняли принципиальное решение. Из всех донорских денег, которые мы получаем в Кишинев, 15% примерно это доля населения Приднестровья в общем населении Молдовы, чтобы оно шло на социальные проекты, на инфраструктуру в Приднестровье. К сожалению, и вот здесь я подхожу к определенным лимитам или определенным проблемам, которые у нас существуют из-за того, что лидеры Приднестровья, ну, они очень показали себя заинтересованы в том, чтобы наладить прямой контакт. Я никогда не забуду, когда я прочитал одно письмо из Тирасполя, что они отказывают нам в праве разработать и построить 15, если не ошибаюсь, социальных проектов, населенных пунктов левобережья, потому что это якобы создает проблему национальной безопасности в Приднестровье. Но опять же, на мой взгляд, это совершенно несерьезный аргумент, и кто страдает, в первую очередь, безусловно, страдают люди, которые вот потеряли возможность иметь современную социальную инфраструктуру. И мы в то же время не отказывались никогда, напротив, приветствовали общение и с лидерами Приднестровья. Вы помните, что мы использовали такую футбольную дипломатию. Сейчас в мае мы пытались разработать новый подход, хоккейную дипломатию. К сожалению, ставятся определенные условия. Было письмо даже направлено от господина Смирнова, моему премьер-министру. Но текст и те слова, которые там были использованы, ну, безусловно, не создают предпосылки для того, чтобы мы обсуждали в открытом плане и в конструктивном плане и говорили о будущем Приднестровья в рамках Республики Молдова. Поэтому С одной стороны, безусловно, очень важен прямой контакт, очень важен прямой диалог, и мы в дальнейшем будем делать все возможное от себя для того, чтобы создавать этот вот лучший уровень взаимоотношений, взаимопринятия друг друга. Но в то же время мы видим, что, к сожалению, только наши попытки вот сделать такой диалог более активным и чтобы он показывал какие-то результаты, этого недостаточно. И для этого нам нужна помощь наших партнеров из Запада, из Востока. Я очень рад, что за последний год, наверное, заинтересованность в больших столицах, важных игроков, к нахождению какого-то взаимоприемлемого решения по конфликту возросло. И тот факт, что и госпожа Меркель, и президент Медведев не раз обсуждали уже этот вопрос, в том, тот факт, что существует больше заинтересованности, вот это создает необходимые, или будет создавать, по крайней мере, в будущем, я уверен, необходимые благоприятные условия для того, чтобы наш контакт, прямой контакт, был намного более эффективен. Чтобы, наконец-то, наши коллеги из Тирасполя вышли из окопов, у меня такое впечатление, что они там остались еще с 92-го года, и поняли, что мир уже меняется. У нас с тех пор, наверное, 4 президента поменялось, но там по-прежнему те же люди, которые были тогда, когда у нас были эти военные действия. Но вот мне очень хочется, чтобы они почувствовали этот веяние новых дуновений, и чтобы поняли еще раз, что единственное приемлемое решение, и не только для нас, но и для наших основных партнеров, и в том числе господин Лавров говорил об едином государстве, господин Лавров говорил о том, что Молдова должна остаться единым, суверенным государством с территориальной целостностью, но с широкой автономией для Приднестровья, вот это единственный подход, который для нас приемлем. А все остальное для нас неприемлемо, и мы не будем никак этому способствовать.
Небольшое уточнение. Что такое хоккейная дипломатия?
Мы должны были провести чемпионат Молдовы по хоккею, если не ошибаюсь, последний матч должен был иметь место в Тирасполе. И вот мы предложили в этой связи, опять же, чтобы господин Филат встретился с господином Смирновым, и опять же поговорили о каких-то проблемах, которые создают нервозность или совершенно ненужные проблемы для наших граждан, опять же, живущих по обе стороны Днестра. Допустим, если не ошибаюсь, в 2005 или 2006 годах, для того, чтобы позвонить из Кишинева в Тирасполь или из Кишинева в Каменку, это на севере Приднестровья, откуда мой тесть, стоит дороже, чем позвонить в Нью-Йорк. Потому что, в принципе, нет нормального взаимодействия между нашими операторами. Вот мы хотели бы решить этот вопрос. Для того, чтобы решить его, нужно контакты, и контакты на более, не просто на техническом уровне, на экспертном уровне, но на политическом уровне. Но, к сожалению, эта встреча не произошла, и тем самым мы не смогли продвинуться еще по одному важному вопросу для жителей и Приднестровья, и остальной Молдовы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Напомню, мы беседуем с министром иностранных дел Молдовы Юрием Лянке. Интервью ведут Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
У вас не создается впечатление, что заявление российских политиков о территориальной целостности вашей страны – это только заявление, что на самом деле Москве выгодно, чтобы такая ситуация сохранилась. Режим Смирнова держится только на поддержке Москвы, фактически. На самом деле.
Вы знаете, для меня очень важно в первую очередь, хотя бы чтобы вот эта официальная риторика была правильной, и чтобы она способствовала нахождению решения, и чтобы она исходила из общепризнанных принципов международного права. И я рад, что вот на этом уровне заявления, сделанные моим коллегой, а для меня это самый важный, так сказать, официальный представитель по Российской Федерации, который говорит со всей компетентностью о политике России в отношении Молдовы, в отношении вот этого конфликта, для нас это очень важно. Услышать и не только один раз, но как можно больше раз. Я надеюсь, что этот месседж, так сказать, дойдет не только до Кишинева, но и до Тирасполя. Почему нам не удалось продвинуться и сделать так, что вот эти хорошие заявления претворились в какие-то новые реалии в Молдове? Но это другой вопрос. Я считаю, что, в принципе, созданы все предпосылки для того, чтобы мы сели в рамках этого механизма 5+2, и чтобы мы попытались найти решение. Потому что, опять же, я совершенно уверен, что... Вот мне здесь, кстати, задавали два раза вопрос, почему Чехословакия смогла так мирно, цивилизованно разделиться, почему мы не можем точно же так подойти к Приднестровскому конфликту. Не можем, потому что совершенно другие условия. Потому что здесь все-таки были два народа с разными языками и так дальше, с разной идентичностью. И просто это было решение обоих сторон. В нашем же случае я не вижу никаких предпосылок, ни этнических, ни конфессиональных, ни другого плана, кроме как каких-то политических интересов, сохранить эту же напряженность и вот эту проблему. Поэтому я вам говорил, что у нас еще существует определенная разница в подходах. Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров, без никаких предварительных условий, потому что иногда выдвигаются какие-то условия, вот вам нужно сделать то, то и так дальше. Я считаю, что это контрпродуктивно, потому что нам не нужно предвосхищать исход дискуссий и исход обсуждений вот возможного статуса Приднестровья в рамках, опять же, единой Республики Молдова. И чем мы раньше сядем, тем быстрее мы сможем найти решение. И опять же, давайте не будем забывать, что и в Приднестровье, ну и в остальной Молдове, в том же Кишиневе живут больше этнических русских, чем в Приднестровье. То есть в интересах, я уверен, и Молдовы, и России, и Украины, и наших западных партнеров, как можно быстрее найти решение. Нам не нужно изобретать какой-то велосипед. Его давно уже изобрели. Посмотрите, в той же Великобритании есть эта модель, как она по-русски, не знаю, devolution. И когда у той же Шотландии, но столько уж прав и в экономическом плане, и в культурном плане, и в образовательном плане, и так дальше. Почему, допустим, эту модель или модель, которая применяется в Испании, нам не сделать так, чтобы она заработала и в Молдове? То есть проблема не в отсутствии каких-то уже работающих механизмов. Проблема, насколько я понимаю, пока что в отсутствии вот этой политической воли там в Тирасполе. Может быть, тот факт, что они сейчас готовятся к своим выборам, но это, опять же, повышает температуру. А когда температура повышена в организме, ну, человек думает, наверное, не всегда очень рационально, иногда, может быть, как-то слишком эмоционально и так дальше. Ну, не знаю, если мы сможем продвинуться до их выборов, хотя я считаю еще раз, что мы не должны ждать, потому что мы уже потеряли 20 лет. И каждый день это еще одна дополнительная, маленькая такая и психологическая преграда, и другие проблемы, которые не позволяют нам воссоединиться и сделать так, чтобы мы смогли принести больше пользы и лучшую жизнь для всех проживающих и в Приднестровье, и в остальной части Молдовы.
Тем не менее, вот вы сказали уменьшить военную компоненту. Тем не менее, войска остаются меньше 50%, но это достаточно боеприпасы. И приднестровская сторона говорит, что это Россия не вывозит, а Россия говорит, что ну не можем же мы силой отбирать у приднестровцев это самое оружие, которое они не хотят выводить. Таким образом, сохраняется статус-кво, в том числе и в военной составляющей. Что на самом деле мешает заменить российских военнослужащих, которые там по самовыданному мандату голубых касок, на реальных миротворцев?
Давайте в первую очередь попытаемся понять, что там у нас происходит. Там есть то, что вы называете голубые каски или миротворческие силы. Этот контингент, который находится в Приднестровье вследствие подписания в 1992 году документа между, если не ошибаюсь, тогдашним президентом Молдовы Снегуром, лидером Приднестровья, и господином Ельцином, тогдашним президентом России. И в этом плане мы выступаем за трансформацию этого контингента в что-то другое. Я уже говорил, какие мы параметры видим для будущего контингента, и я уверен, что вот этот новый контингент, гражданский, полицейский и так дальше, международный, но мы не выступаем за то, чтобы Россия полностью ушла отсюда вот в этой составляющей. Нет, мы, еще раз, мы выступаем за трансформацию. А есть еще другие силы, то, что осталось от бывшей 14-й армии. А это в основном боеприпасы, есть такой колбасный населенный пункт, где находится, ну не знаю, там я разные цифры слышал, то 20 тысяч тонн этого очень старого, очень опасного, никому не нужного амуниции. Я не знаю, что они могут сделать с ним, и приднестровцы, которые так сильно высказываются за его сохранение. И когда я был в Москве, я беседовал с своим коллегой, кстати, обсуждение было очень теплое, очень конструктивное. Я говорил, что есть ведь случаи, когда вот эти склады боеприпасов взрываются даже без того, чтобы человек как-то этому способствовал. И я был рад, когда господин Лавров на пресс-конференции сказал, что действительно опасность есть. Действительно нужно сделать все возможное для того, чтобы то, что осталось от 14 армии, никому не нужно, чтобы это было оттуда вывезено. Но потом ставятся определенные условия. Вот мы за, но, как вы сказали, приднестровцы против. Но я считаю, что у нас уже есть примеры, когда Москва захотела, она смогла вывести то, что она считала нужным. Давайте не будем забывать о Стамбульском саммите, когда Россия в течение 2 лет вывела то, что называется обычные вооружения, и танки, и бронетранспортеры, и так дальше. И тогда Москва доказала, что это великое государство, это великая держава, которая может выполнять свои международные обязательства. И препятствия со стороны кого-то из Приднестровья, это не послужило тогда препятствием. Я уверен, что если сейчас будет воля, я надеюсь, что она появится, то мы сможем вот избавиться от этого очень опасного и ненужного, никому не нужного вооружения. А будем думать о том, как трансформировать этот контингент в что-то другое, которое, опять же, будет создавать в том числе психологический предпосылок для того, чтобы люди поняли, что единственный исход для всех нас – это создание единого государства.
Вот эта вот великая держава иногда используют, как говорят многие политологи и политики, великодержавные внешнеполитические схемы. И война с Грузией – одно из подтверждений того, что эта точка зрения лишена оснований. А до тех пор, пока Молдова остается разделенной, меньше шансы на интеграцию в Европейский Союз, на какое бы то ни было сближение, даже теоретическое, с НАТО. А пока все так остается, Москва может спокойно проводить свою политику в регионе. В этих размышлениях есть какой-то смысл?
Ну, я не хотел бы сейчас заниматься вот этими, в какой-то мере, может быть, спекулятивными размышлениями, потому что нам очень важно сделать так, чтобы у нас было хорошее взаимопонимание с нашими российскими коллегами. Если же просто вот посмотреть на опыт других бывших, империй, не знаю, мы все всегда видим, что этот процесс трансформации, перехода, он длится, этот болезненный период, но я думаю, что мы уже пришли к пониманию того, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы у нас был хороший двухсторонний диалог, но чуть-чуть на других принципах, на принципах взаимного уважения. Мы с первого же дня, когда мы пришли к власти в 2009 году в сентябре, мы сказали, что самая важная задача – это создать нормальное европейское государство. А мы европейское государство, наверное, никто не оспаривает. И для этого нам нужно искать не противников, не антагонизировать кого-то, будь то, не знаю, Румыния или Украина, или Россия, или США, а искать партнеров. И делать так, чтобы там, где у нас еще есть проблемы, пытаться решить эти проблемы. Вот, допустим, проблему НАТО вы упомянули. И мы понимаем, что для России это определенная проблема. Может быть, иногда психологическая проблема, может быть, это реальная проблема. Это не мне об этом судить. Но мы исходим из того, что в нашей Конституции записано, что мы нейтральная страна. И мы исходим из того, что Россия заинтересована в том, чтобы мы этот статус поддержали. Очень хорошо. Мы его будем поддерживать. Мы не намечаем никаких изменений в этом плане. Но помогите нам сделать так, чтобы мы стали по-настоящему нейтральной страной. Потому что не может быть нейтральная страна, на территории которой находятся пока что еще иностранные войска. А вот давайте будем работать, исходя из общих интересов, и будем находить конкретные решения.
Мы беседовали с министром иностранных дел Республики Молдова Юрием Лянке. И приношу извинения, что вынуждена была отложить продолжение разговора о межкорейских отношениях до следующего выпуска программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.